Доброе утро всем. Пока дети собираются, вот, я хочу еще раз напомнить, что мы все, независимо от возраста, Божьи дети. Спасибо. Слава Богу. И мы все ведем себя пред Богом примерно так же, как наши дети, несовершеннолетние пред нами. В этом я могу быть точно уверен. Но я уверен, что не все взрослые, я имею в виду по годам, ведут себя так, как Бог по отношению к нам, когда мы что-то не так видим. И я бы хотел вместе с тем, что мы все дети Божьи, помолиться о том, чтобы наше отношение к нашим детям было как у нашего Отца Небесного к нам. Господь, наш Небесный Отец, Бог наш и Спаситель наш. Ты, Господи, создал нас, Ты создал этот мир. Ты дал нам заповедь, Господи, плодиться и размножаться. И мы благодарны, Господи, Тебе за то, что мы можем исполнять ее. Ты даруешь нам этих детей, Господи. И даруешь нам Слово Твое, которое напоминает нам, что мы все дети Твои пред Тобою. И я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты научил нас любить наших детей так, как Ты любишь нас. Научил нас делиться с ними верой и истиной. Научил нас быть примером, Господи, жизни в Тебе. Научил нас, Господи, прощать их и поддерживать их так, как Ты прощаешь и поддерживаешь нас. И я прошу Тебя, Господи, все мы дети Твои, и прошу Тебя, пусть Твое благословение обильно изольются в нашу жизнь, независимо от нашего возраста. Ибо Тебе, Господи, за все слава. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Слава Господу, братья и сестры. Этот день сотворил Господь на радость нам и веселье. Чтобы мы славили Его, мы продолжим славить Господа нашего. Он достоин. Я хочу, чтобы сейчас мы прочитали несколько псалмов. Псалом 99, с 1 стиха. 99, с 1 стиха. Псалом хвалебный. «Воскликните Господу вся земля». Служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворе Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его в рот и рот». Псалом 32, с 1 стиха. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны». Псалом 46, с 1 стиха. «Начальнику хора сынов Кореевых». Псалом. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог – Царь всей земли. Пойте Ему все разумно». Это сказано в Ветхом Завете. Призыв к тому, чтобы народ израильский, избранный народ Божий, славил Господа. Еще одно местописание. Уже книга Откровения, 5 глава с 7 стиха. «И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на земле, на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила: сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава вовеки. Аминь. Вот последнее место Писания, которое я прочитал. Кто-нибудь увидел себя там? Я думаю, это мы, святые, которые будем вот эту песнь новую петь Господу. Слава Господу! Как видим, Господу угодно то, чтобы мы воспевали Его славу, приносили Ему хвалу. Потому что в Псалме 49, в 23 стихе сказано: «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие». Я хочу сказать, что Господь наш, Бог, не спит и не дремлет. И Он не только воскресение ждет, когда мы будем Ему рукоплескать, когда мы будем провозглашать, когда мы будем воспевать. Но Он Господь, который достоин, чтобы мы непрестанно приносили Ему духовную жертву, плод уст наших. Непрестанно. Собравшись вдвоем, втроем. Может быть, не все поют так хорошо, как я. Неважно. Ну, кому какой Бог талант дал, правда? Но все мы просто обязаны приносить Господу духовную жертву. Он не изменился, не постарел. Это не то, что в Ветхом Завете Бог был молодой, Он любил там музыку, песни и пляски израильского народа. Но потом уже состарился и сказал: ну хватит уже эти ваши песни тут, я уже хочу спокойствия. Нет. Он и сегодня любит принимать духовную жертву из уст наших. Потому что в послании к евреям, 13 главе, 15 стихе, я так нашел. Писавший это послание говорит: «Итак, будем через Него, то есть через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». А как мы чуть раньше в книге Откровения читали, Он соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Поэтому Он ожидает, что мы все-таки как священники и цари Ветхого Завета будем приносить духовные жертвы. Я хочу рассмотреть, как нам приносить эти духовные жертвы. Как я уже говорил, я пою очень хорошо. И вот домашняя группа, куда я хожу, тоже поет хорошо и играет. Просто хорошо играет. Поэтому мне не хотелось, чтобы кто-нибудь нам мешал. Ну, затмевал наше хорошее пение, правда? Мы так очень хорошо поем. И вы, братья и сестры, когда мы поем, вы нам не помогаете. А то у вас голоса не очень хорошие, тогда наше пение тоже будет страдать. А ведь нам так хочется, чтобы Господь наше пение было приятное. Мы одни будем петь. Но как смотрит на эту обособленность сам Господь? Вот одна история, которую, подготавливая эту проповедь, пришла мне, может быть, как пример. Одна история. Я прочитаю, а вы разберетесь, насколько это соответствует. Книга Бытие, 4 глава, с 3 стиха. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его». Два брата и порознь. Я не знаю, как на самом деле были там действия, но я вижу, что Каин, он говорит: я первый, я пойду один, не приглашая своего брата, я пойду один и принесу жертву Господу. Но так как он был земледелец, он принес, естественно, от плодов земли. Наверное, самое лучшее. Что нужно было Авелю делать? Не оставалось ему ничего, как только, тоже самостоятельно пойти и принести жертву Господу. Поставлен он был рамки. Наверное, такие обстоятельства. И жертва Авеля была принята Господом, а Каина, к сожалению, нет. А ведь впоследствии те же жертвы, что принесли Каин и Авель отдельно друг от друга, они вместе принимались Господом. Книга пророка Иезекииля, 46 глава, с 13 стиха. 46 глава, книга Иезекииля, с 13 стиха. Там дано такое указание. «Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока. Каждое утро приноси его, а хвалебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть ефы и елея третью часть гина, чтобы растворить муку. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда». Пусть приносят во всесожжение агнца и хлебное приношение и елей каждое утро постоянно. Что я увидел? Здесь есть тот же агнец, которого принес Авель. Здесь есть хлеб и елей, который, как я думаю, как земледелец, принес Каин. Но условие было одно. Все это вместе. Послание к римлянам, 15 глава, с 5 стиха. И Павел увещевает всех нас, или сам Господь через апостола Павла: «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Оказывается, только это и приятно Господу, когда мы в единомыслии, единодушии, едиными устами будем славить Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. И, конечно же, от всего сердца, зная, кому мы поем. Это может быть и непрофессионально, но от всего сердца. Благоговея пред Богом Всевышним. И обязательно, обязательное условие – единодушно, едиными устами. Поэтому не важно, что я красиво пою, я приглашаю всех, как только я запою, поддержать и принести духовную жертву Господу. Это будет приятное благоухание от нас, братья и сестры. Господу не нужна профессиональность. Нам нужно, конечно, чтобы хор или играющие, поющие, они, естественно, красиво пели и помогали нам вести в этом пении. Но Ну, не дал мне Господь такого дара красиво петь. Я вообще не музыкальный человек. Но я тоже хочу славить Господа. И я славлю вместе. Одно условие у Господа. Единодушно, едиными устами. Без разделения. Малые, большие, старые. Единодушно. Еще я хочу сказать, что вот этот зал нам дал Господь. На наше земное вот житие дал этот зал Господь, который отапливается 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Всегда здесь тепло. И всегда можно здесь собраться. Никто, ну, как сказать, не препятствует. Было бы наше желание. Поэтому я просто обращаюсь ко всем. Молодым, старым, умеющим петь, не умеющим, играющим. Конечно, лучше, чтобы были между нами играющие, которые могли бы повести в прославлении Господа, в поклонении Господу. Давайте будем использовать дом молитвы, который в нашем распоряжении, ну, с большим, как сказать, эффектом. С большим эффектом. Мы его используем там пятница, что, среда, понедельник. Но можно собраться и на ночную прославление и молитву. Было бы желание только у нас. Оно появится, если мы будем взирать на Господа и помнить, что сделал для нас Господь. Имеем время. Давайте собираться вот здесь. Давайте будем славить Господа. Он достоин. Единодушно. Еще раз подчеркиваю. Единодушно. Едиными устами. Это одно условие для Господа. Не будем, как Каин и Авель, приносить жертвы, как сказать, раздельно. Я приношу свою жертву, как говорил Каин, но Авелю ничего не осталось, как принести свою жертву. Поэтому да благословит нас Господь быть единодушными вместе. Аминь.
Я бы хотел сегодня поговорить о такой теме, которая, я уверен, каждый из нас в какой-то период своей жизни, христианской, или даже если вы не верите в Бога, сталкивался. И это то, что действительно в большей или меньшей степени составляет, ну не знаю, канву, что ли, нашей жизни. Это искушение. Я сразу хочу один из тезисов подчеркнуть, прям вот второй строчкой, чтобы мы понимали, о чем мы говорим, что искушение – это не то же самое, что грех. И очень часто, к сожалению, наверное, к сожалению, да, мы сами для себя не всегда проводим хорошо эту разницу, ясно, да, где искушение, а где грех. И когда мы наблюдаем друг за другом, да, мы тоже не всегда хорошо эту разницу проводим. Я могу рассказать свой случай из жизни, когда он такой прям комический, хрестоматийный. Мне было 17 лет, я был на втором курсе, и уже тогда играл на гитаре, и университет проводил какой-то вечер, там, все, кто хочет, выходите, играйте. Вот. Ну и мы с друзьями тоже решили воспользоваться возможностью, вышли. Ну и если вы представляете себе университет, там 8 таких вот общежитий, примерно как 9-этажка, то там огромное число людей, все приезжие, и студенты обычно отличаются буйным нравом и активным употреблением алкогольных напитков. Вот. То есть половина аудитории в этой, ну, было в разной степени алкогольного опьянения. И пока мы ждали своей очереди в зале, слушали там других, вот, абсолютно пьяная девушка, просто, ну вот, ей, наверное, 16 было или 15, я уж не знаю сколько, вот, ну просто очень сильно, то есть она едва могла стоять, вот, оперлась на мое плечо, просто повисла реально, вот, и я, как вы понимаете, не отличаюсь крупным телосложением, я просто пытался стоять, вот, чтобы она меня не свалила, и она мне заплетающимся языком рассказывала, что ее парень вот сейчас будет играть, и как она его сильно любит, и как им всем хорошо, вот, и так далее, и так далее, а я просто стоял, старался стоять, чтобы мы не упали вместе, потому что, ну, пол бетонный, то есть все бы расшиблись сильно, ну и как-то. Вот, и после этого, на день второй или на третий, вот, мой сверстник, почти, может быть, чуть старше, из церкви подошел, отозвал меня в сторону и, наверное, полтора часа вот, выяснял, что же там все-таки происходило. Вот. При том, что ну, как бы там ничего не происходило, кроме того, что я действительно старался устоять на ногах. Вот. Ну, понятно, что когда видят молодого человека с висящей у него на плече сильно пьяной девушкой, вот, то, как сказать, мысли же сразу они какие, да, мысли же, да. Вот, к мыслям мы еще вернемся впереди, но я хотел бы подчеркнуть, да, еще раз эту вещь, что искушение, с которым мы сталкиваемся, это не грех. И это для нас тоже очень важно, потому что мы с ними сталкиваемся каждый день. И сталкиваясь с ними, в большей степени, в меньшей, это тоже такая уловка начать винить себя, или кто-то начинает винить нас, или какие-то сверхъестественные недружелюбные силы начинают обвинять нас, что вот сам тот факт, что ты уже сталкиваешься с проблемами и с искушениями, это вот уже плохо, значит, ты, видимо, какой-то недуховный, и вообще все ужасно. Вот. Значит, это неправильно, да, то есть... Что же такое, да, искушение? Вот. И если кто вдруг изучал эту тему, слова, которые используют и Ветхий Завет, и Новый Завет, они, по сути, обозначают испытание, проверку. И проверка бывает разной, вы тоже понимаете, да? То есть все, там, даже в нашем, так сказать, современном, светском обществе мы все любим друг за дружкой проверять, да, там машину починили, надо проверить, а поменяли ли, а что-нибудь лишнего не поставили, не убрали, да, человека на работу принимают, его тоже проверяют, там, он это знает, не знает, а вот тест давай-ка напиши тут, а вот это ты слышал, не слышал, а вот это ты умеешь, не умеешь и так далее. И по сути, конечно, проверка, если мы назовем это так, и новый современный русский перевод очень часто использует слово «проверять», особенно там, где контекст для этого действительно вот, ну, положительный. Да? Он использует слово «испытание», «проверка». Это хорошая вещь, в конце концов. Да? Мы понимаем, что лучше быть проверенным. Лучше, когда люди, с которыми мы взаимодействуем, они проверены. Я уверен, что... Ну, кроме того, что важен, как это сказать, результат проверки, сам факт ее прохождения, вот, он тоже формирует наш характер, да? И эти постоянные экзамены, проверочные работы в школе, в институте, они, то есть, в конечном счете выковывают характер. Ведь никто не смотрит на оценки, вот, у кого высшее образование есть, как правило, приходишь устраиваться на работу, спрашивают, есть высшее образование? Есть. То есть они знают, что ты... Может быть, не знаешь точно, там, ну, в моем случае это была алгебра, геометрия или функциональный анализ. Они понимают, что ты, возможно, что-то не помнишь, или помнишь неправильно даже. Но они знают, что на протяжении 4 лет, каждые полгода, ты проходил это горнило сессий. Вот, и ты выжил, и ты не сдался, вот, и, возможно, ты будешь полезен на работе. Итак, мы узнали две вещи. Вот, что само по себе искушение, испытание – это не грех. Что искушение в конечном счете служит для нашего роста и нашей проверки. И я даже думаю, что в конечном счете нам важнее знать, пройдем мы это или нет. То есть Бог, как вы понимаете, объемлет и пространство, и время, и, скорее всего, знает, да, кто как пройдет то или иное испытание, касая черта искушения. Вот. Но для нашего понимания Бога и самих себя важно понимать, можем мы это пройти или нет. И единственный способ – только пройти через него. И мы сейчас дальше чуть-чуть пройдем, поговорим об этом. Я бы хотел несколько таких моментов сказать, откуда искушения приходят, и начать уже цитировать Новый Завет. И первый стих, конечно, который приходит на ум, из послания Иакова, 1 глава, 13-14 стихи. Ну, можно даже с 12 прочитать. которая подведет нас к главной цели, да? Блажен человек, который переносит искушение. Конечная цель, да, перенести искушение, пройти через него. Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. И для нас сейчас важно, да, что большая часть, наверное, тех искушений, с которыми мы сталкиваемся, они происходят из нашего изнутри, из наших желаний, из нашей греховной природы, не до конца преображенной. Да? Наши желания выводят нас. И тут очень сложно что-то придумать, что с этим делать. Вот, ну да, поговорим об этом чуть позже. Второе, очевидно, это наши дорогие, любимые, ближние. Если мы откроем Деяния 20 главу 19 стих, Павел рассказывает, что он вот прошел мимо Эфеса, и говорит, что пришел Васю, все время был с вами, работая Господу, это 20 глава, 19 стих еще, работая Господу со всяким свиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Опять же, мы видим здесь, да, что есть люди, которые злоумышляют. И очень легко впасть в такое, как это сказать, боксерское настроение, да, и пытаться их победить. Но опять же, смысл не в этом. Смысл не в том, чтобы победить этих людей, которые злоумышляют что-то. И опять же, ну, кому-то в этом смысле повезло больше, кому-то меньше. Мне как-то Бог благословил. Я не помню, наверное, таких людей, которые бы что-то вот злое по отношению ко мне сознательно строили. Ну, бывает, наверное, кто-то там несознательно что-то насочиняет. И опять же, желание в данном случае, желание, очень важно верное отношение к такой ситуации. Можно попытаться избежать, да, то есть перестать контактировать с такими людьми. В каких-то случаях, наверное, это возможно. Вот. В каких-то случаях, если Бог действительно хочет научить чему-то, важно пройти. Напомню, да, что если мы говорили про первый вариант искушения, которые исходят от нас самих, от них действительно нельзя убежать. Да? То есть какие-то приходят только совсем плачевные методы. И за всем этим, конечно, стоят не просто люди. Потому что если мы откроем послание к Ефесянам 6 главу, где апостол Павел пишет о другом измерении, да, нашей жизни, о духовном измерении и о духовной битве, которая происходит в каждом из нас. Он призывает верующих в Эфесе облечься во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против плоти и крови, как нам бы хотелось казаться. Это действительно легче, ну, противостоять людям, да? Кто-то из нас сильнее, кто-то здоровее. И понятно, что кто-то кого-то может победить разговором, физической силой. Возможно, даже убежать, да, как вариант. Но Павел отмечает, что наша брань, да, не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Что наши искушения в то же время имеют, ну не знаю, вертикальное что ли измерение, в том смысле, что преодолевая их, мы лишаем сатану какой-то власти. И боремся мы, да, опять же повторюсь, не с людьми, а вот с большей, что ли, силой, да, если можно ее как-то назвать, персонифицировать, можно сказать дьявол или сатана. Если кто-то предпочитает деперсонифицированное, то это грех, который также отравляет равномерно всю нашу жизнь. Что же делать? То есть мы с вами читали, что блажен тот, кто преодолевает искушение. И это в конечном счете цель, да, преодолеть его, идти дальше, не останавливаться, не сражаться, да, с людьми, вот. Но преодолеть его, это препятствие, стать лучше, чище, сильнее, возможно, в духовном плане. И идти дальше. Что может нам помочь в этом? Писание однозначно говорит, что, наверное, я бы так, первое, что мне бросилось в глаза, как самое важное, что нужно изменить наше отношение к искушениям. Да? Как я уже говорил, тут две вещи. Первое, вот, что само искушение, само по себе, оно неплохо, это не грех, и не нужно этого стыдиться. Но Павел пишет даже больше про отношение к нему. Он говорит, радуйтесь. Если мы откроем то же самое послание Иакова, первую главу, второй стих, с великой радостью, да, ну, понятно, что приветствие вообще наполнено радостью, это самое начало письма, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. И я не знаю, как вы, как сказать, мое отношение, ну, то есть, я обычно унываю, я не знаю, вот, да, как-то это ощущение, наверное, ну, не сразу приходит. Вот. Радуйтесь. Почему, да? Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Это совершенство, которое мы чувствуем в наших сердцах и читаем и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, да, оно невозможно без искушений, невозможно без их преодоления. И, возможно, даже невозможно без радости по их преодолению. Хорошо, я думаю, что тут больше не скажешь. Вторая вещь, которая вот прям проскакивает в словах Иисуса, он говорит... Молитесь и бодрствуйте. Да, и то есть она на самом деле попадает в такую большую категорию не быть одному. Вот уже сегодня молились об этом и говорили. На самом деле больше всего, конечно, помогает община во главе со Христом. И когда мы говорим во главе со Христом, мы имеем в виду молитву, потому что это общение с Богом. Когда мы говорим община, мы имеем в виду братьев и сестер. Это психологически очень трудно, то есть впав в искушение, да, испытывая вот это испытание. И вряд ли, я не знаю, как вы, в моем случае, вряд ли радуюсь этому. Вот, и где-то там все равно, как сказать, сознание осуждает тебя, что ты вот опять вот туда же почти вляпался. Находиться в общении, общаться с кем-то, просто в присутствии других людей, далеко не всегда комфортно. И это огромное благословение, когда есть рядом люди, которые могут... Тут даже я не знаю, как у вас есть какое-то представление об этом или нет, которые могут просто, находясь рядом, видеть, чувствовать твое состояние внутри или снаружи, молиться и поддержать. И это, с другой стороны, тоже огромный талант и вызов всем нам, когда мы видим, что человеку плохо, потому что он борется с искушением, пытается его преодолеть. Мы как себя ведем, да? То есть мы тот человек, который может там встать и поддержать, или тот человек, который начнет тюкать по голове и там учить, да? Или еще хуже, ругать, осуждать. Хотя, повторю свой первый тезис, само искушение еще не грех. Тут еще не за что ругать и не в чем каяться. И да, как я говорил уже, отношения. Второе – это вот вместе, в молитве и бодрствовании. Иисус говорит ученикам, помните, да, когда молитесь и бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение. Павел пишет супругам, да, чтобы они не разлучались надолго. Вот. Потому что сатана может искушать вас. И я не знаю, вот я с подростками, когда провожу занятия, не существует такой вещи, как христианин без церкви. Не существует. Вот. То есть, наверное, существует человек с определенными убеждениями, довольно близкими к тому, что Библия называет верой, но все пропитано общением верующих, их единством, их общением друг с другом и со Христом вместе. Поэтому, в смысле, переносить искушение, да, у нас есть два рецепта таких, второй из которых распадается на две части. Первое, да, изменить свое отношение к этому, радоваться и понимать, что за этим стоит. И второе, пребывать в общении. То есть, если я для себя такое правило придумал, если не хочется идти в собрание, то нужно точно идти в собрание. Вот. Просто, ну, как бы я понимаю, что мы все устаем, что-то еще. И нам, мы все, опять же, тоже люди, и наша, как это сказать, человеческая гордыня призывает нас, что мы должны прийти чистые, там, умытые, одетые, в здоровом духовном состоянии, и унывать вообще нехорошо, и тем более там бороться с искушениями, да, вот тут у нас праздник такой для Бога, вот, а вы с унылыми лицами сидите. Я не имею никого в виду конкретно. Вот. И да, с одной стороны, требуется определенная смелость, да, сделать шаг навстречу. И с другой стороны, требуется ответственность и любовь ближних, принимать таких людей и понимать, в каком состоянии они находятся. Конечно, бывают та вот линия, которую я попытался провести между искушением и грехом, она есть, и есть другая сторона. То есть, если человек живет во грехе, то это препятствие, это нежелание войти в общину и в молитву, оно гораздо сильнее. И тут уже какие-то другие силы действуют, о которых я даже не знаю, что сказать. Но что происходит? Да, мы говорили, что вот цель преодолеть, радоваться, изменить отношения, пребывать в общине, молиться, бодрствовать с братьями, сестрами, с кем получится. Что, если человек не преодолевает? Да? То есть, что, если он не преодолевает? Да? То есть, он тогда вот, поддался искушению, да, говоря таким языком, и совершил грех. И так, чтобы напугать, наверное, до конца, я бы хотел вспомнить притчу о сеятеле. Давайте откроем Луки 8 главу. 13 стих. Это притча о сеятеле. Про камни. Упавшие на камень – это те, которые услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня. И временем веруют, а во время искушения отпадают. И хотя там написано вот «во время искушения отпадают», но сам глагол вот этот очень-очень сильный. То есть Христос умер за наши грехи. Он распял их на кресте, преодолел это. И нет такого греха, который бы не могли, за который мы не могли бы попросить у него прощения. Но в ситуации вот в этой искушении и борьбы я хочу, чтобы мы помнили эту притчу, которая хотя и условно, да, но показывает конец, да, постоянного игры в поддавки, я бы сказал, с искушением. Потому что мы тоже, я об этом еще буду говорить, мы тоже любим, что ли, сами себя проверить, да? Вот. А вот получится или нет? А вдруг я вот еще шажок сделаю в этом направлении? И конец этого, от падения. И от падения очень сильное слово, вы понимаете, да, то, что отпало, уже обратно не прилепишь. Как мы бы там ни говорили, можно ли потерять спасение, нельзя ли потерять спасение. Но в данном контексте, да, то есть такие вещи, после которых нет возврата. Мы не знаем, я не могу вам точно сказать, когда они происходят, да, но такие вещи есть. Как у всего есть начало, середина и конец. И Новый Завет особенно говорит нам, что есть такие вещи, которыми вот уже все. В искушении, я думаю, что также очень важную вещь – это продолжение того, чтобы находиться в общении со Христом. Важно понимать, что, да, как я говорил, что Бог хочет, чтобы мы преодолели это искушение. Потому что когда, например, экзаменатору, в принципе, без разницы в большинстве случаев, да, сдадите вы экзамен или нет. Ну, бывают личные предпочтения. Он там кого-то знает точно, что вы знаете на 5, и там, если вам попался неудачный билет, или вы там ошиблись в задаче, он вам может как-то дать второй шанс, что-то еще. Очень важно понимать, что Бог хочет, чтобы мы преодолели это искушение, чтобы мы стали в итоге совершенными, с радостью, вместе с нашими братьями и сестрами в единстве с Ним. Я уверен, вы знаете этот стих из первого послания Коринфянам, 10 главы, 13 стих. 12 и 13 я прочитаю. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит, вот видите, спасибо, что вы меня поправили, быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». И я учил этот стих, когда мне было, наверное, лет 16, наизусть, и к стыду своему обнаружил, что почти забыл его. Ну, вот так вот, его смысл, что ли. Возможно, это и стало одной из причин того, что я хотел поговорить об этом. 12 стих здесь очень, очень важен, да? Следить за собой. Следить за собой, чтобы не упасть, и помогать другим не упасть. И помнить, что Бог во всем этом хочет, чтобы мы сдали наш экзамен, чтобы мы прошли это искушение, чтобы мы стали чище, как переплавленное золото или серебро, если кто любит образы из Ветхого Завета, чтобы мы стали сильнее. И две вещи. Одну вещь еще хотел добавить про самое наше начало, вот откуда приходят грехи, искушения, и что с ними делать. Нам очень легко наблюдать, ну, как бы внешние какие-то искушения и грехи. Вот. И гораздо сложнее наблюдать грехи внутренние, да. То есть мы знаем, что если кто когда-то интересовался, католики или во времена единства церкви еще подготовили такой список 7 смертных грехов. Вот. Это иногда полезно так в качестве списка вспоминать. И там, конечно, гордыня на первом месте. И гордыня может проявляться по-разному. Вот. И, как правило, ее очень трудно заметить. И, возвращаясь к этому вот разделению, да, что, с чего я начал, что искушение еще не всегда грех. Самая большая опасность духовных грехов, что вот этот зазор между искушением и грехом там очень-очень маленький. То есть если я прихожу в магазин, и мне хочется, не знаю, украсть какую-то вещь, как правило, это искушение, да, нормальное искушение, то есть может быть, вам оно не актуально, ну, кому-то, может быть, не знаю. Я для примера расскажу про себя. То есть, на самом деле, дистанция между этим желанием, которое есть искушение, и конкретным действием, которое есть грех, довольно большой, потому что я знаю, что, ну, есть же камеры, меня могут поймать, там, и так далее, и так далее, и так далее. И я не знаю, как многие сталкивались с чем-то подобным, я уверен, в большинстве случаев в этой аудитории люди преодолевают это искушение. Ну, по причине каких-то вот дополнительных сложностей. Но если ко мне приходит мысль, что я лучше, чем Карен, то начать так думать можно прямо вот сразу, и никто ничего не заметит. Никто не будет знать, что я на самом деле думаю про Карена. Я могу вести себя с ним вежливо и так далее, и так далее. Но это очень большая опасность как раз грехов вот подлинно духовных, которые отравляют духовную жизнь. Гордыня, зависть, я не знаю, что можно придумать. Да, да, все то, что происходит внутри. И если искушение внешнее можно еще увидеть, да, все видели, наверное, в супермаркетах детей, которые стоят перед витринами, и которые, ну, только благодаря внимательности родителей что-нибудь не утащили. Вот. Но мало кто видит, что происходит у нас в головах и в сердце, да? Потому что, к сожалению, вот, мы тоже поддаемся на такие искушения. И они гораздо опасней, потому что, да, сложнее их заметить, сложнее самому заметить и сложнее другим заметить, помочь и как-то указать. Ну, конечно, когда говорят про искушение, вообще, как это сказать, любая проповедь должна быть о Христе. И когда говорят об искушении, да, мы все знаем эти большой пассаж из послания к Евреям, что Христос был искушен во всем, кроме греха. И я уверен, что вы слышали не одну проповедь про искушение Христа в пустыне. Помните, что там было в начале, да? В начале было хлеб, да, еда. И в этом списке семи грехов смертных обжорство присутствует, так что... И все вы знаете, что каждый раз Иисус отвечает из Слова Божьего, возвращаясь к тому, как преодолевать. Второе там было власть. И Писание отдельно там где-то говорит и о деньгах, и о власти. Вот. Но третье, самое интересное. Третье, самое интересное. Он ему предлагает броситься и говорит, ангелы подхватят тебя и понесут. И очень интересно, что Иисус отвечает ему, помните? Да. И когда я готовился, мне бросилось в глаза, насколько чаще Писание говорит о том, что люди искушают Бога. Мы все привыкли думать с нашей как бы современной гуманистической позиции, что мы вот все время жертвы такие, искушений там, и вот даже уже со времен Нового Завета даже люди думали, что Бог их искушает, какой-то вот он, что-то у него не то. Мы смотрим друг на друга и понимаем, что вот с этим человеком нам трудно, мы там хочется с ним поругаться, это тоже искушение. Вот, мы приходим домой, открываем холодильник, и там тоже искушение. Приходим в магазин и смотрим, сравниваем со своим бумажником, и это тоже искушение. Либо одно, либо начать думать про власти, не то, что нужно думать про власти. Но я не скажу, что больше или меньше, но очень значительная часть очень важных, именно вот когда Бог говорит людям, да, Он им говорит, вы искушали меня. И это правда для нас, уже верующих, чего греха таить, мы тоже любим искушать Бога. Может быть, не любим, но делаем это время от времени. И это правда тем более для тех, кто еще не пришел ко Христу, потому что вся жизнь становится таким вот постоянным искушением Бога. То есть есть, я недавно тоже наблюдал, прекрасный биолог Ричард Докинс. Он почему-то в своих книжках, хотя признает себя атеистом, постоянно пытается спорить с Богом, искушать его. Я не понимаю, зачем. То есть если ты уж решил, что нет, то ну, уже пиши свои биологические книжки спокойно там про биологию. И Я бы хотел, чтобы вместе с тем, вместе с той зацикленностью, или, слава Богу, у кого-то не зацикленностью, на наших искушениях и на том, как их преодолеть, мы всегда помнили, чтобы мы не искушали Бога. Но я повторюсь кратко. Искушение – это не грех. Искушение – это проверка, испытание для нашей пользы. Искушения приходят из нашей плотской греховной природы. Искушения приходят извне, из других людей. Искушения приходят из духовного мира, потому что есть силы, которые хотят, чтобы мы впадали в грех. Главная цель, конечно, сталкиваясь с искушением, преодолеть его, пройти через него. И сделать это с радостью, с пониманием, зачем и почему это. Сделать это вместе с Богом и с братьями и сестрами, то есть по возможности получить поддержку или помочь другим, тут уж как получится. Помнить о том, что поддастся искушению, это значит грех. Грех значит отдаление от Бога и в конечном счете от падения. Если кто помнит притчу о сеятеле, да, впадая в искушение, отпадают. Помнить о том, что Бог не допускает нам искушений больше нашей силы. И помнить о том, да, что нужно опять же следить за собой, сталкиваясь с искушениями своими и ближних. И что самое главное, чтобы Господь сохранил нас от того, чтобы мы искушали Его. Это то отношение, наверное, которое, ну, вот в луч... наверное, максимально противоречит тому, что называется любовь, да? То есть, когда есть отношение любви, люди не, ну, не знаю, не искушают друг друга. Особенно, в данном случае, конечно, имеется в виду какими-то дурными вещами. То есть, Бога, в принципе, испытывать как-то я даже не понимаю, как это укладывается. Сказать глупо, наверное, будет не очень вежливо. Но тем не менее, пусть Господь благословит нам на этом пути, нас на этом пути.
Я еще ненадолго вас задержу. Хочу тоже некоторыми мыслями поделиться. Они касаются наших ответов. То есть мы с вами знаем, что мы можем получать что-то от Бога и можем что-то не получать от Бога. И в этом вот, и здесь, наверное, немножко об успехе, о получении. И что я нашел в Писании, на мой взгляд, самое главное не то, что мы просим, а то, как мы просим. То есть ты одну и ту же вещь можешь попросить по-разному, и в одном случае можешь получить, а в другом случае можешь не получить. Понимаете? То есть у Бога нету списка запрещенных вещей, ну, в смысле, есть он, конечно, запрещенных вещей, да, но у него нету конкретного фиксированного списка, вот то, что ты не получишь, а и есть список вот разрешенных, как на таможне, знаете. То есть и там он железный, то есть вот там никогда нету условий, то есть если там это запрещено, то это запрещено. И если это разрешено, то это в любом случае разрешено, понимаете. У Бога нет такого списка. У Бога... особенно для верующих людей очень важны мотивы. То есть не что ты просишь, а как ты просишь. И я думаю, что основное даже успех у верующих людей как раз вот находится именно в этой области. Как ты просишь. Мы там говорим с верою и так далее, вы, наверное, уже сообразили, что, про что я буду говорить, а вот и нет. Не про веру идет речь, а про мотивы. То есть, зачем тебе это? Очень серьезный вопрос. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 12 стих. Тут говорится о дарах духовных, да? Так и вы, ревнуя о дарах духовных, стараетесь обогатиться ими к назиданию церкви. Интересный момент. У меня вот в Библии Когда слово «дарах», ну, здесь в контексте, конечно же, там идет контекст о дарах, но здесь в Библии «дарах» вообще слово, оно, ну, не существует в оригинале. Оно для, как бы сказать, для ясности внесено. Так вот этот стих там звучит примерно так. «Так и вы, ревнуя о духовных, старайтесь обогатиться к назиданию церкви». Ими тоже не существует в оригинале. То есть это... Да, это курсиво написано, значит, это внесено для, ну, как бы сказать, для какой-то ясности. И так как это стоит в контексте ну, главы и темы о духовных дарах, то, естественно, здесь это включили. Но я думаю, что это гораздо шире, потому специально выключил. Так вы, ревнуя о духовных, старайтесь обогатиться ими, точнее, старайтесь обогатиться к назиданию церкви. Ревнуя о духовном, старайтесь обогатиться к назиданию церкви. И вот тут как раз вот и находится вообще, думаю, успех. Получишь ты или не получишь. Зачем тебе это? Да? Потому что Яков, о котором мы сегодня уже вспоминали, пишет такую вещь. Он говорит, не имеете, потому что не просите. Ну, логично, да? Не просишь, значит, не получаешь. И говорит, и просите, и все равно не получаете. Почему? Потому что, говорит, просите не на добро, а для... Да что ж, я о хорошем прошу, о духовном. Нет, вы просите, чтобы употребить это для собственных... Для собственных. Именно, как бы сказать, самое главное, он говорит, для собственных, то есть для себя лично. Ты просишь, зачем тебе это? Господи, дай. Господи, очень тебя прошу. Господи, с верой тебя прошу. Со слезами тебя прошу. Еще как-то тебя, очень настойчиво тебя прошу. В общем, усиленно тебя прошу. Господи, дай, пожалуйста. Зачем тебе это? Для меня. Как зачем? Ответ? Нет. Для меня. Ну, мне же надо. Мне же надо. Ответ? Нет. Понимаете? Почему? Я говорю сейчас не о неверующих, я говорю сейчас о верующих, потому что верующие люди. Неверующим очень много дается для, как знамение. Знамение того, что Бог любит их, знамение того, что Господь видит их нужды, знамение того, что Бог благ и так далее, и так далее. И для неверующих очень много, что называется, таких вот вещей, ну, совершенно, ну, получается вот без, как это сказать, ну, по милости Божьей, да. А верующих Господь хочет учить, верующих Господь хочет дисциплинировать, верующих Господь хочет созидать, да, о чем мы сегодня слышали много раз, да. И когда все вот это вот происходит, то для нас очень важна мотивация. И он говорит, когда вы ревнуете, то есть вы просите о хороших вещах, о духовных вещах даже, да, то, но если мы просим ими не к тому, чтобы отдать это другим, да, обогатиться к назиданию церкви, духовные дары тоже можно ревновать и просить, Господи, дай мне дар духовный. Зачем? Для меня. Как для тебя? Зачем тебе? Меня бы уважать начнут. Я буду значимым, я буду важным. Меня признают. Меня будут прославлять, да. Меня будут это самое, ну, меня будут любить. Меня будут еще что-нибудь делать, да, понимаете? То есть можно же просить для себя? Конечно, можно. И можно список бесконечно перечислять. То есть, Господи, дай мне здоровье. Или долгих лет жизни. А зачем? Я к чему? Что на самом деле вот есть у этой медали есть две стороны, да? Есть две стороны. Одна сторона – это для меня, другая сторона – это для Бога. И что бы мы ни попросили, послушайте, Господи, дай мне свободу, да? От того же самого искушения, о котором мы сегодня слышали. А зачем? Ну как? Для меня? Чтобы мне жилось... вольготно и весело. Господи, дай мне семью. Зачем? Для меня, чтобы мне было хорошо. Господи, а о многих вещах хороших можно попросить, да? Господи, дай мне, ну, благополучие. Благополучие, денег вдоволь, да? Зачем? Ну, как зачем? А вот именно, и этот вопрос звучит постоянно. Господи, дай мне устройство какое-то. Зачем? Работу дай, да? Зачем тебе это все? Понимаете? Зачем? Этот вопрос Бог постоянно будет задавать вам в любой ситуации. Есть, что вы не попросите, о чем вы не будете ревновать. И на него нужно дать правильный ответ. Если ты говоришь: Господи, ну как зачем? Для меня, да? То очевидно, ответ будет: нет, ты о хорошем попросил? О хорошем. Список, это список хороших. Духовные вещи. Духовные, понимаете? Даже там дары духовные, там, я не знаю, там, свобода от искушений, там, я не знаю, что еще там, это самое, здоровье, там, долголетие, там, благополучие, там, силу какую-то, там, еще что-нибудь, все из хорошего списка. Но если ты говоришь: Господи, это нужно мне и для меня, для того, чтобы я употребил для себя, то, скорее всего, ответом будет нет. И потому вписываемся в вот этот сюжет Иакова, когда просите и не получаете. Я же о хорошем прошу. Да, это не о плохом? Нет. Но мотивы нехорошие. И наоборот, вот другая сторона этой медали. Потому что все, что ты имеешь, может быть для Бога. Аминь? Конечно. Если дары, то... И все это удивительное дело тоже основывается на любви Божьей. На любви Божьей к нам и на любви нашей, которую мы подражаем и которую мы имеем к ближним нашим. Да? Если, Господи, зачем мне духовные дары? Да? Не для того, чтобы меня уважали, не для того, чтобы себя прославить. Господи, чтобы помочь ближним моим, потому что они страдают, они нуждаются. Им нужно, я вижу, что есть огромная нужда, чтобы этот дар, он служил для людей. Я хочу этим даром послужить людям. Если такая мотивация, что тогда? Получите. Назиданию церкви, верно? Господи, мне силы нужны, да? Зачем? Для служения тебе, для служения ближним. Я хочу помочь, я хочу пожить еще на этой земле. Зачем ты хочешь пожить на этой земле? Павел четко имеет ответ на этот вопрос. Он говорит: если, говорит, мне нужно умереть, то я, в принципе, готов, потому что понимаю, что это лучше разрешиться и быть со Христом. Это, говорит, для меня лучше. Но, говорит, так как жизнь во плоти доставляет пользу кому? Вам, то, говорит, я решил, что я останусь еще сколько Бог позволит, и что? И буду служить. И Господь позволил, и остался, еще послужил какое-то время, да? Здоровье там, я не знаю. Зачем? Зачем оно тебе? Конечно. Если какой-то смысл в этом есть, ну, в смысле, если ты понимаешь, зачем оно нужно и как оно к Богу нужно, да? Наша сестра Гликерия часто просит, да? Господь, помолитесь за меня, чтобы Бог мне дал силы, а то гости приезжают. Надо послужить, а сил нет, да? И дает Господь, смотрите. Да, нет, там не только неверующих, там и верующих гостей хватает. Да, и Господь дает на самом деле, да, это самое, хочу, семью хорошую хочу, да, а зачем, да, эта семья тебе хорошая, ну как, у всех есть, у меня нет, мне тоже надо, нет, если это для служения Господу, да, если ты на самом деле хочешь, чтобы Бог прославлялся, да, как вот там Карен с Верой, они когда там намеревались создать семью, они четко вы планы свои поставили. Или другие люди верующие, да, когда на самом деле мы собираемся что-то создавать для Бога. Это если ты для себя, то ответ нет. Не получишь. Я говорю о верующих. Неверующий может получить. Верующий вряд ли. Потому что верующего Господь уже по-другому ведет. Не потому, что он стал как-то жаднее, какие-то там у него новые какие-то претензии. Нет, верующий должен назидаться, верующий должен созидаться, верующий должен меняться, верующий должен, ну, преображаться и так далее. И все, чтобы не было, да, и вот об этих же искушениях, которые говорили. Господи, хочу. Зачем? Да? Если хочу свободы от искушений, хочешь, без проблем, но зачем? Я могу освободить, но зачем? Что ты будешь с этим делать? ну, я буду жить спокойно и радоваться, что меня ничего не теребит. Никакой дьявол. Но учтите, что как бы сказать, что смысл свободы от искушений только в том, о чем мы читаем послание к евреям, что Христос был искушен и сейчас не искушается, да? По какой причине? Для того, чтобы искушаемым помочь, да? Без проблем. И Господь дает там свободу от зависимости, там, я не знаю, каких там химических зависимостей, там, психологических зависимостей, там, каких-то греховных зависимостей. Зачем, для чего Он это все делает? Затем, чтобы ты мог таким же искушаемым помогать. Если ты хочешь, Господи, дай мне свободу, и я буду жить припеваючи, то что? Ответ нет. А если, Господи, я хочу помогать тем же, таким же людям, тогда получишь. Понимаете? И попросив о чем-либо, да, для нас, для верующих, важна очень сильная мотивация. Потому что если это не будет каким-то образом употреблено для Царства Божьего, то мы будем просить без конца и не получим. И наоборот, если мы это каким-то образом собираемся употребить для Царства Божьего, для Его славы, для служения другим людям, тогда мы будем получать. Аминь. Пусть Бог благословит нас в этом разобраться и даст на самом деле правильные мотивы для того, чтобы мы могли быть полезными для Господа.